Я приветствую вас, дорогие друзья, с вами Максим Король, это мой подкаст. В прошлый раз мы с вами начали говорить о том, как Святая Троица участвует в спасении человека. И мы с вами рассмотрели участие Бога Отца, мы увидели, что оно проявляется в избрании. Сегодня предлагаю посмотреть на участие второго лица Троицы, Бога Сына. И мы с вами видим, что участие Бога Сына проявляется в искуплении. Давайте мы прочитаем послание к Ефесянам, 1 глава, с 7 по 12 стих, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». В данном отрывке апостол Павел свидетельствует о личности, в которой осуществилось наше спасение. На днях я прочитал вопрос одного христианина. А мог ли Бог спасти людей не через Иисуса Христа, а избрать какой-то другой способ? И вот вышепрочитанный отрывок является ответом на подобные вопросы. Нет, не мог. И не потому, что Бог не всемогущий, но потому, что искупление от грехов – это исключительно прерогатива второго лица Троицы – Бога и Иисуса Христа. И мы с вами это лучше поймем, когда проанализируем характеристики искупления, которые показывает здесь апостол. Итак, во-первых, средство искупления – это кровь Иисуса Христа. В 7 стихе первой его части 1 главы записано, в котором мы имеем искупление кровью Его. Искупление – это умилостивление гнева Божьего посредством жертвы Иисуса Христа. Только Христос, совершенный Бога человек, мог удовлетворить все требования Бога и стать идеальной жертвой за грехи человечества. В практическом плане для нас это означает, что все наши грехи прошлого, настоящего и будущего прощены навеки. Искупление было совершено только одним средством – кровью Иисуса Христа. Апостол Петр в своем первом послании, 1 главе с 18 стиха пишет, «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Для нас кровь Христа – это источник жизни. Это надежда нашего вечного оправдания и спасения. Это ежедневное напоминание того, что ни в чем не повинный и безгрешный Бога-человек страдал за наши грехи. Кровь Христа смиряет и обличает. Во-вторых, следствие искупления. Прощение грехов. 7 стих, 2 часть. Прощение грехов по богатству благодати Его. Искупление гарантированно влечет за собой прощение всех грехов избранного человека. Я думаю, мы слишком привыкли к пониманию фразы «прощение грехов». Для того, чтобы мы встрепетнулись и прославили Бога за прощение наших грехов, я хочу кратко описать то, что будет происходить с тем, чьи грехи не прощены. Есть такая категория людей, как отверженные Богом. То есть это те люди, которые не являются избранными к спасению, но оставлены Богом на медленную земную погибель, которая потом перейдет в вечную. Эти люди никогда даже не задумываются о желании спастись. Само желание спастись уже является действием Бога на сердце избранного к спасению. И вот то рабство греха, в котором живут такие люди, пленило их ум, глаза, чувствование и мотивы. Таким образом, их поведение является следствием их рабства во грехе. Единственную власть, которую они над собой признают, это власть князя тьмы, сатаны. И вот эти люди после смерти вечно будут мучиться в аду. Вечное мучение – это также стандартное клише, к которому мы все привыкли. Но чем же является вечное мучение? Это не поход к стоматологу, который может длиться 2 часа, и мы мучительно ждем окончания приема. Это не ожидание серии любимого сериала, предыдущая часть которого становилась на самом интересном. Вечное мучение – это безысходность, которая перерастает в отчаяние. Это постоянное падение в глубочайшую пропасть без дна. Это мучение, которое длится слишком долго, и человеку может показаться, что вот-вот уже конец, но конца никогда не будет. Вечное мучение – это страдание без конца. И человек так долго будет страдать, что никогда уже не вспомнит, когда этому всему было начало. Если данный подкаст слушает человек, который не верит в Иисуса Христа, я хочу призвать тебя, дорогой друг, чтобы ты сейчас задумался о своем спасении. И пусть Бог благословит твои мысли И я искренне молюсь о Тебе, чтобы Ты услышал голос Божий и чтобы Ты принял его в свое сердце по Божьему благоволению. И те, чьи грехи прощены, никогда не испытают подобных мучений в аду. Именно в этом и заключается богатство благодати Христа. Наше с вами искупление – это преизбыток Его милости. В-третьих, объект искупления, избранный из многих народов. С 8 по 10 стих 1 главы послания к Ефесянам записано: «Каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить пред главою Христом». Кроме того, что обилие благодати излилось в прощение грехов, апостол Павел показывает, что она изобильно проявилась в том, что Бог открыл тайну искупления. Заметьте, Бог это сделал исключительно по своему благоволению. То есть, сделал тогда, когда сам захотел. Он не поспешил и не опоздал со своим решением открыть тайну. Все произошло точно в назначенное время. И вот в чем заключалась суть тайны? Об этом апостол Павел пишет в 3 главе. Читаю выборочно. Ефесянам 3 глава с 3 по 12 стих. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». Вы представляете, что значили эти слова для ортодоксального иудея? Это было невыносимо для его ушей. Что? Язычники? Сопричастники обетования? Что за абсурд? Именно мы, евреи, только евреи являемся избранными Божьим народом. Таким образом, мы с вами понимаем, почему Петр и другие апостолы вначале с таким недоверием относились к обращению язычников. Евреям было сложно понять, что весть о Мессии предназначена кому-то еще, кроме них. Но Павел показывает, что хоть Христос и выходец из еврейского народа, евреи не имеют права приватизировать Мессию. Почему? Потому что Бог по предвечному определению решил даровать спасение людям из всех народов. И благодаря жертве Христа мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Апостол Павел показывает нам промежуточную цель искупления – все соединить под Христом. И вот в книге Откровения записаны замечательные слова песни в 5 главе 9 стихе. «Ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». И благодаря Божьему замыслу мы с вами имеем часть в Царстве Божьем. Слава Ему за это решение. В-четвертых, положение искупленных, наследники. В 11 стихе написано: «В нем и мы сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению совершающего все по изволению воли своей». Одно из действий искупления заключается в том, что до прощения мы были рабами греха, а после искупления мы стали наследниками, то есть сыновьями и дочерями Божьими. В первом послании Петра, 1 главе, с 3 стиха записано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас силою Божией через веру, соблюдаемых к спасению, готовым открыться в последнее время». Что апостолы Петр и Павел подразумевают под понятием наследства? Наследие – это полное спасение, которое, подчеркиваю, уже осуществлено в Иисусе Христе. Вечная ценность и неизбежность этого наследства заключена в том, что оно хранится на небесах для нас. Конечно, это не говорит о том, что сейчас мы не спасены, отнюдь. Но под полным спасением подразумевается вечная жизнь в присутствии Божьем. Именно это и есть наследство верующих. Если бы это наследство зависело от человека, тогда бы ни у кого из нас не было бы уверенности в совершенном спасении. Но так как оно уже хранится на небесах, у нас с вами есть упование на сохранность и вечную жизнь. В-пятых, конечная цель искупления – слава Божья. В 12 стихе написано: «Дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». И апостол Павел вновь возвращает нас к цели спасительного дела, к славе Божьей. Все дело искупления должно вызывать у нас благоговейные чувства, первое из которых – это прославление Бога. Никогда не забывайте о тех страданиях, которые Сын Божий претерпел за вас. Не пренебрегайте благодарственными размышлениями о том подвиге спасения, который совершила Святая Троица. Апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам пишет с 13 стиха. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас к спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». И способность воздавать славу Богу и благодарить Его свойственна тем христианам, у которых Бог является центром жизни и всех свершений. Итак, давайте мы с вами повторим то, что услышали выше. Во-первых, средство искупления – это кровь Иисуса Христа. Во-вторых, следствие искупления – это прощение грехов. В-третьих, объект искупления – это избранные из многих народов. В-четвертых, положение искупленных – они наследники Божьи. И в-пятых, конечная цель искупления – это слава Божья. Итак, мы уже с вами проанализировали участие двух лиц Троицы в нашем спасении и увидели, что избрание и искупление являются всецело Божьим делом, которое прославляет Его. В следующем подкасте мы с вами поговорим об участии Бога Духа Святого в нашем спасении. Поэтому до новых встреч. Всего доброго.